Алло, я слушаю вас, здравствуйте.
Леонид, доброе утро.
Утро доброе.
Пинхас Полонский.
Да, доброе утро, Пинхас. Я как раз вас ждал, но думал, что вы после Лолиты нам позвоните. Поэтому я сейчас пока... Нет, нет, все нормально. Я Лолиту уже остановил и хочу представить вам друзья Пинхаса Полонского, который рассказывает нам каждую неделю о какой-то главе в еврейской истории и о каких-то идеях, которые связаны с еврейством. Пинхас, доброе утро, вам слово.
Доброе утро. У нас только что кончился Йом-Кипур, и в четверг начинается праздник Суккот. Он начинается в среду вечером, как всегда еврейские праздники с вечера, и пройдя Рожа-Шана и Йом-Кипур, мы переходим к Суккоту. Это общий цикл еврейских праздников. То есть праздники устроены так. Сначала в Рожа-Шана мы пытаемся исправить то, что мы можем исправить в нашей жизни. Это день раскаяние и исправление. Йом-Кипур это день примирения с Богом, в том смысле, что мы то, что мы можем исправить, мы приложили усилия, и дальше мы просим Всевышнего простить нас за то, что мы не смогли исправить. И Суккот это праздник радости и веселья, который завершает весь цикл годовых праздников. Суккот это праздник как бы максимального веселья. Тора говорит, что каждый человек веселится со своей семьей, со своим домом, и поскольку евреи в древности были земледельцами, то это праздник как бы завершения годового цикла и урожая. В каждой культуре, в каждой сельскохозяйственной культуре, всегда праздник окончания года, окончания сезона, праздник урожая всегда был праздником, и в этом как бы нет ничего особенного. В том, что празднуется, кстати, урожай и достаток. Но вот в еврейском подходе есть две очень важные особенности, которые отличаются от других народов. Первая особенность такая. Все праздники, связанные с природой и со страной, которые есть у других народов, они связаны также с историей. Вот когда мы празднуем праздник урожая в Суккот, мы также вспоминаем исход из Египта. И это символизирует сука. Вот шалаш, от которого происходит слово суккот, сука, то есть шалаши. И в этот день положено, в эту неделю точнее, да, праздник длится целую неделю, все как бы выходят из дома и живет в шалаше. Шалаше – это память о тех, так сказать, шалашах, о той неустроенности, которая была в евреев во время исхода из Египта. И вот эта особенность связывать исторические вещи, сельскохозяйственные, она очень специфическая, еврейская. Бывает, что люди празднуют свои праздники своей истории. А сельскохозяйство и история обычно идут совершенно отдельно. Сельское хозяйство – это жизнь материальная, это успех материальный, который очень понятен. А история – это вещь, которая учит нас смотреть в большей перспективе. Как бы сельское хозяйство – это вещь этого года. Вот мы празднуем, потому что у нас все успешно, наше хозяйство принесло урожай, и у нас есть на чем жить. А история – это вещь, которая направляет нас в то, что настолько наша жизнь – это слишком мало. То есть мы должны видеть некоторую перспективу. И поэтому огромное число праздников в еврейской традиции связано с еврейской историей. Вообще, обычно у народов нет таких праздников. Скажем, допустим, у русского народа мы не помним, что был праздник, скажем, крещения Руси. Хотя это, в общем, историческое событие, самое, может быть, важное в истории России. Когда принятие христианства и, собственно, создался русский народ. Или, например, там, Куликовская битва. Это кардинальное событие в истории России. Но, тем не менее, русские не празднуют каждый год вот дату Куликовской битвы, дату крещения Руси. Потому что их история – это отдельно, а религия – это отдельно. А в иудаизме это все совмещается. История и религия совмещаются, потому что смысл истории в ощущении диалога с Богом, в ощущении того, что мы не просто прожили жизнь историческую, а что эта жизнь наполнена некоторым смыслом. И поэтому праздники исторические являются частью религиозных праздников. Как бы, вспоминая собственную историю, мы ощущаем ее как диалог с Богом. Что произошло, что мы сделали, что Бог нам ответил, как история сложилась. Вот. И поэтому, в частности, Тора, все материальные праздники и праздники, так сказать, урожая и достатка, которые есть в традиции, она связывает их с историей, чтобы мы не просто видели нашу материальную, но как бы, историческую перспективу. И празднуют этот урожай очень специфическим образом. Мы выходим из дома, селимся в шалашах, и как бы должны неделю жить в шалашах. Что такое шалаш? Шалаш – это неустроенность. это дырявая крыша. То есть шалаш нас не защищает. Если пойдет дождь, то мы в шалаше промокнем. И мое чувство, что всегда наша крыша дырявая, это то, что должно напомнить нам праздник Суккот. То есть когда у нас максимальный урожай, когда у нас все, в общем, более-менее хорошо, мы должны напомнить, что крыша дырявая, и в любой момент может что-то произойти. Вот это и есть как бы очень важное еврейское свойство. Вполне бывает, что евреи достигают очень хороших, так сказать, условий успеха, и как мы бы сейчас в Америке, вполне еврейская жизнь устроена, и, в общем, неплохая. Но вот это вот ощущение дырявой крыши, что всегда может быть, ситуация может измениться, она никогда не является стабильной, она никогда не прочная. И поэтому в праздник Суккот читают книгу «Экклезиаст». Книга «Экклезиаст», написанная царем Соломоном, это книга, которая говорит о тщетности бытия, о эфемерности успеха, о эфемерности прочности, о том, что все вокруг тщета, и на самом деле, что толку, что мы достигаем материального успеха. В общем, в глобальном смысле мы должны ощущать, что это совершенно недостаточно, что это и очень как бы неустойчиво, всегда может измениться. И поэтому очень важно, что когда мы достигаем успеха, можно ли веселиться и радоваться? Конечно, можно, даже нужно веселиться и радоваться. Но вот веселясь и радуясь, нужно понимать, что это очень, всегда очень зыбко. Вот это ощущение зыбкости, оно не дает слишком закоснеть в этом успехе. Потому что успех — это неплохо. А плохо, когда люди закосневают в успехе, им кажется, все нормально, все всегда так будет, и все прочно, и можно ни на что не обращать внимания, и вот тогда действительно все разрешается. Ну вот это более-менее есть смысл праздника Суккот.
Спасибо вам большое. Значит, у меня тут есть вопрос один к вам, который только что пришел по интернету, и написала его радиослушательница, которая подписалась Лена. Она пишет, что вот у нее так сложились обстоятельства, что она не могла поститься в пятницу, потому что вынуждена была участвовать в торжественном мероприятии по поводу какого-то юбилея. И вот она спрашивает, простит ли ее Господь, потому что она вот так получилась.
Знаете, честно говоря, вопрос немножко странный. Должен ли я или кто-то из нас решать за Бога, кого прощать, а кого нет? Я думаю, что здесь самое главное, что может быть для этой Лены можно сказать, что есть люди, которые сосредоточены именно на Йом-Кипуре. Это действительно очень важно поститься в Йом-Кипур. И, может быть, очень жаль, что даже если бы кто-то в чем-то участвовал, то, в общем, конечно, надо было все-таки сходить пост. Я думаю, что, кстати, в Америке все это понимают. Йом-Кипур, в общем, для всех вещь, не только для евреев, но и для всех народов, всех окружающих, в общем, вещь известная. Вот. А решать, что Бог будет делать, это, в общем, как бы, с одной стороны, не наша прерогатива. Вот. Но, наверное, просто, что можно было бы сказать, что есть много других вещей, которые можно делать. Поэтому вместо того, чтобы обсуждать, что простит Бог или нет, просто нужно подумать, что еще можно правильного, хорошего еврейского сделать. И есть полно вещей, которые можно реализовывать в своей жизни.
Поэтому, спасибо. Есть еще вопрос.
Произошло, но подумать о дальнейшем.
Да, Пинхас, есть вопрос к вам по телефону. Алло, говорите, да-да, пожалуйста. Вы в эфире.
Алло, да. Здравствуйте, Пинхас еще там?
Да-да.
Здравствуйте, да-да-да, конечно. Да. Шалом. А знаете, вы говорили вот про кущу, что это не создает стабильность, не создает прочность. Как-то упущено. А что же создает прочность? Что же создает стабильность? Мы же не можем так вот остановиться, что крыша у нас дырявая, и мы там будем жить, и все. Что же создает, или кто же создает стабильность? На кого надо уповать? Не на эту дырявую крышу, наверное.
Знаете, просто вы хотите сказать, пожалуйста, что-то там, потому что я слышу, что вы как бы искать, что надо уповать на Бога, Бог создает стабильность. Это, конечно, все верно. Но ощущение, мне кажется, самое важное, которое нам должно прийти из Суккота, что наша жизнь, что в нашей жизни нет устойчивости, что в нашей жизни нет стабильности. То, что, так сказать, мы с Всевышним, так сказать, на него уповаем, это другое дело совершенно. То есть я не хочу из этого делать такой простой научительный урок, что вот уповайте на Бога, и все будет хорошо. В общем, вот чувство неустроенности еврейское, оно, мне кажется, очень жизненно важным. И поэтому, мне кажется, именно его нужно подчеркнуть.
Спасибо. Еще один вопрос принял. Слушаем вас. Доброе утро. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый...
Здравствуйте.
Да-да, говорите, утро. Мы слушаем вас. Да.
Меня зовут Инна, у меня к вам вопрос. Должна ли поститься женщина, кормящая грудью ребенка?
Вы слышите про Йом-Кипур?
Да-да.
Да, нет, нет. Значит, про Йом-Кипур, во-первых, Йом-Кипур как бы уже прошедший, вот, но ситуация, общий подход такой. Если по медицинским соображениям это опасно, или это может повлечь какие-то последствия, то в этом случае, конечно, запрет отменяется. Есть, я не могу решить про конкретный случай, здесь нужно консультироваться конкретно. Но общий принцип всегда такой. Если это опасность для здоровья, то это совершенно достаточно для достаточно основания для того, чтобы это отменить. Но опять-таки, есть разные уровни поститься, можно немножко что-то пить, или там есть разные варианты, которых можно посоветоваться. Но в принципе, в таких ситуациях поступать по минимуму, так, чтобы не было опасности для здоровья, и в то же время максимально соблюдать Йом-Кипур.
Спасибо. Пинхас, у нас еще тут вопросов несколько, но я так чувствую, что мы можем на эти темы общаться до бесконечности, а радиопространство, увы, ограничено. Поэтому спасибо вам большое, что вы были с нами это утро, и я надеюсь, теперь уже наши встречи в это время станут регулярными. Вы уже вернулись домой в Израиль?
Я сегодня улетаю обратно.
Сегодня улетаете. Ну, тогда счастливо вам.
Йом ха-Шана и Йом-Кипур еще можно праздновать в отдельной трассе. Это праздники синагогальные, как бы в синагоге. А Суккот, это все-таки праздник семейный, нужно уже вернуться к семье в Израиль.
Ну, все правильно. Окей, значит, счастливый вам путь и удачного взлета, удачной посадки. Мы с вами прощаемся до следующего понедельника. И в следующий понедельник будем ждать вас в эфире с очередным рассказом об евреях и об еврейской истории, о еврейских традициях. Всего вам доброго. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания. Я напоминаю, что с нами был Пинхас Полонский. А сейчас у нас уже 7 часов и 53 минуты. Время стремительно приближается к 8. И, как всегда, я призываю тех, у кого начинается рабочий день в 8 часов утра, одеть на лицо красивую, жизнеутверждающую американскую улыбку и с этой улыбкой прийти к себе в офис. Потому что только таким образом вы сможете соответствовать идее успешного американского человека. Ну, а заканчивая еврейские новости, я хотел бы вам напомнить о том, что в субботу, 29 числа, у нас состоится марш, который называется «Шаги памяти». Он будет посвящен памяти Бабьего Яра. Начнется этот марш в 7:30 вечера от Chestnut Hill Heritage, это по адресу 50 Sutherland Road в Брайтоне, и от Юлинхауса по адресу 30 Wellingford Road, тоже в Брайтоне. В 8 часов будет митинг, и в 8:15 концерт, где выступит хор Мазл Тов. Это все будет в центре Макор в синагоге Бнай Маше по адресу 1845 Commonwealth Avenue. Это событие, несомненно, значимое. Проходит оно у нас каждый год. И если вы хотите принять участие в этом митинге и в вечере памяти жертв Бабьего Яра, то в субботу, 29 сентября, вы можете это сделать. Для дополнительной информации вы можете позвонить по телефону 617-771-4870 или посетите веб-сайт www.centermakor.org.